полковник Трэвис.
«И чем дело кончилось?» – спросил я.
«Как обычно», – сказал Одиссей, наливая мне вина. «Ничем. Наш богоравный рогоносец начал брать верх, выбил у Париса щит, сломал меч и даже ранил в бедро. Но тут троянца накрыло серебристым облаком, через которое Атрид пробиться не смог. А когда оно развеялось, Париса там уже не было. Полагаю, боги его куда-то отволокли. Думаю, что Афродита».
«С чего Афродите вмешиваться?
Сам подумай», — сказал Лаэртит.
«Я подумал. Боги хотят гибели Трои. Боги против нее и душой. Если бы она у них была, находились бы на стороне ахейцев. Но с другой стороны, Фетида умоляла Зевса подарить троянцам несколько побед, пока Агамемнон не попросит прощения у ее сыночка. Вот они и дарят. Такими темпами Ахилл свою невесту получит очень скоро, а Троя, соответственно, огребет неприятностей по полной программе. А что делать?»
«Гомер...»
Тут я заметил, что задумался и пропустил мимо ушей то, что продолжал говорить Лаэртит.
«Что?» – переспросил я.
«Мухи», – сказал он.
«Что с ними?»
«Здесь, в Троаде, странные мухи», – сказал Одиссей. «Сначала я думал, что мне показалось, и я решил понаблюдать за ними внимательнее. И выяснил, что мне не показалось.
И что не так с мухами, Лаэртит?»
«Их тут два вида», – сказал Одиссей.
«Только-то я думал гораздо больше».
«Да я не о внешности говорю», – сказал он, – «а о манере поведения».
«Чокнулся», – подумал я. «Какая у мух манера поведения? Тоже мне древний энтомолог-любитель». И только потом я понял, о чем он говорит. Я так привык к присутствию камер, что совершенно о них забыл.
«Одни мухи вполне обычные», – сказал Одиссей. «Они летают по всему лагерю, но если и интересуются людьми, то исключительно мертвыми, как и положено мухам. Зато другие почему-то предпочитают живых. И я заметил, что вокруг нас всегда вьются насекомые. Даже когда мы плыли по морю. Куда бы я ни пошел, я могу заметить несколько мух, которые увяжутся за мной. Они не докучают, не жужжат над ухом, но они всегда рядом».
«И что это значит?» – спросил я.
«Кто знает?» – он пожал плечами. «Может быть то, что мы все скоро станем мертвыми, и мухи это чувствуют». Я успокоился. Не владея должным уровнем технологии, правильных выводов даже хитроумный Одиссей сделать не сможет. «А иногда мне кажется, что они наблюдают за нами», – сказал Одиссей, явно давая понять, что я его недооценил.
«Мухи?»
– я улыбнулся. «С какой целью?»
«Может, у мух тоже есть боги», – сказал Одиссей, пожимая плечами.
«И они требуют рассказов о нашей войне. А может быть… не знаю. Может быть, это и не мухи, а то, что мы принимаем за мух». Разговор становился слишком опасным. И я поспешил откланяться, сославшись на усталость. Лаэртит меня задерживать не пытался. Надеюсь, больше никому он свои мысли о насекомых излагать не станет. Едва я покинул шатер правителя Итаки, как в него вошли двое золотых щитов Агамемнона. Мне стало любопытно, и я вывел на дисплей изображение с камеры, следящей за Одиссеем. Ванакт Ванактов призывал хитроумного к себе. Надеюсь, не для того, чтобы поговорить о странном поведении насекомых. На самом деле причина могла быть только одна. Неудача Менелая выбила Агамемнона из колеи, и он решил вернуть расположение богов. Но поскольку лично извиняться перед каждой мелкой сошкой вождю вождей не пристало, он решил задействовать для этих целей хитроумного итакийца, преисполненного козней различных и мудрых советов. Я продолжал следить за Одиссеем, медленно бредя по лагерю ахейцев. Настроение воинов вальгировалось от очень плохого до смертельно унылого. После выступления на стороне троянцев самого Зевса, череды военных неудач и чудесного спасения Париса, мало кто верил в успех предпринятой Атридами операции. Для того, чтобы снова вдохнуть в них боевой дух, понадобится чудо. Одного возвращения Ахилла будет мало. Это на мой посторонний и независимый взгляд. Атриды приняли Басилея Итаки в шатре вождя вождей с поистине царскими почестями. Он был припровожден в приватную часть шатра, усажен на почетное место, напоен вином и осыпан комплиментами. Одиссей принимал сии почести довольно угрюмо. Его нелюбовь к атридам ни для кого не была секретом, включая и самих атридов. «Мы проигрываем эту войну, Лаэртит», — сказал Агамемнон, разом покончив с предварительными ласками и переходя к делу. «И все из-за этого мальчишки. Согласно предсказаниям, он должен был преподнести нам город на блюде, а вместо этого он делает все, чтобы мы легли под троянскими стенами». «Ты сам вырыл себе яму, Атрид», — сказал Одиссей. «Боги покровительствуют этому юнцу и дают ему все, о чем бы он ни попросил. Почему ты не делаешь так же? Ты решил поставить себя выше Зевса?»
«Как смеешь ты так разговаривать с вождем, коему клялся в верности?»
— вскипел Менелай. «Успокойся, брат», — сказал старший Атрид. «Одиссей прав, а я нет. Мне не следовало отказывать Ахиллу столь прямо. Что ты мне посоветуешь сделать теперь, Лаэртит?» «Все, о чем он попросит», — сказал Одиссей. «Армия деморализована, воинский дух твоих солдат раздавлен. Если что-то и может вернуть былой настрой, так это возвращение Ахилла и громкая победа. Ты же понимаешь, Лаэртит, что я не могу дать ему все», — сказал Агамемнон. «Ибо тогда он будет думать, что он сильнее и славнее меня. А потом, став моим родственником...» «Став твоим родственником и наследником, он попытается устранить тебя и сесть на Микенский престол», — сказал Одиссей. «Он уничтожит всех, кто стоит между ним и троном. Народ его не примет». «Народ примет кого угодно. Он герой, а простолюдины любят героев. Кроме того, его поддержит армия. Твоя армия, Атрид». Я улыбнулся. Одиссей делал все от него зависящее, чтобы Атрид и сын Пелея остались в ссоре. Их союз был губительным для Трои и обещал быструю победу ахейцам. Я все еще помнил, как Ахилл взобрался на крепостную стену в первый же день осады. «Ты сам построил для себя эту ловушку», — повторил Одиссей.
«Мы не возьмем Трою без Ахилла», — мрачно сказал Менелай.
«Троя — это всего лишь город», — сказал Лаэртит. «Ахилл — всего лишь воин. Один воин не может выиграть войну. Тебе надо, чтобы Ахиллес вернулся в строй, Атрид. И боги снова обратили на тебя свой взор. Но тебе совсем не обязательно, чтобы твой новый взять дожил до конца осады».
«Ты предлагаешь?»
«Предательство», — уточнил Одиссей. «Удар в спину. Неужели тебе не знакома такая тактика, Атрид?»
«Убить Пелида? Но как?»
«Пусть этот вопрос волнует убийц, но не вождя вождей», — сказал Одиссей. «Пообещай Ахиллу Ифигению, пообещай ему Троянский престол сразу после победы и Микенский после твоей смерти. Сделай так, чтобы он вернулся в бой, а потом отдай приказ своим золотым щитам. У нас ведь тут война, знаешь ли. Люди на войне умирают каждый день, сотнями, тысячами». В конце концов, Лаэртит уговорил Агамемнона пожертвовать дочерью и был отправлен к сыну Пелея с извинениями и дарами от вождя вождей. Утром в Микены отплыл корабль, который должен был привести Ифигению в Троаду. Ахилл не желал ждать окончания войны и намеревался провести обряд прямо на поле битвы, как все и ожидали. Неуязвимый воин вернулся в битву.